Павел Литвинов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российский парламент поддержал обращение Южной Осетии и Абхазии о признании независимости. Реакция Запада на действия Москвы в отношении Тбилиси. Как в Германии борются с безработицей. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная тема этого часа программы – ситуация в Грузии, теперь уже скорее вокруг Грузии. Но начнем именно с того, что происходит на самой грузинской территории. Российские войска продолжают патрулировать город Поти. Президент Грузии Михаил Саакашвили обрушил очередные обвинения на головы российского руководства. Между тем, в Тбилиси приезжают все новые политические и общественные деятели из других стран, пока с гуманитарными миссиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Грузии, в понедельник в портовый город Поти на Черноморском побережье вошли несколько бронетранспортеров с российскими военнослужащими. По всей видимости, их цель – усилить блокпосты, установленные в городе еще несколько недель назад. Блокпосты и контрольно-пропускные пункты российских войск находятся у въезда в город и на важнейших перекрестках дорог, в том числе у Потийского порта. Военнослужащие заявляют, что их цель – проверить груз американских кораблей, которые направляются в Поти по заданию президента Буша для оказания гуманитарной помощи грузинам, армии и населению. Один из кораблей уже вошел в акваторию Аджарии. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух кораблей с той же гуманитарной целью. Если не считать Поти, российские войска уже находятся только в зоне безопасности грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Однако эти зоны, установленные Генштабом России в одностороннем порядке, выходят за территории Абхазии и Южной Осетии на десятки километров. Значительным достижением можно считать хотя бы то, что российские войска освободили центральную автотрассу, соединяющую Тбилиси с западными регионами и Черноморским побережьем. Автомобильное движение восстановлено в полной мере. В ходе встречи с представителями парламентских фракций президент Саакашвили посетовал на то, что западные государства ничего не сделали для предотвращения российско-грузинского конфликта. Мы неоднократно предупреждали западных лидеров. Я лично говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что, например, ввод железнодорожных частей России в Абхазию – это нонсенс, и строительство железнодорожного полотна на самом деле нужно для переброски тяжелой военной техники в Грузию. Кроме того, когда Минобороны России признала, что именно российские самолеты незадолго до начала конфликта залетели на территорию Грузии, Москва тем самым отслеживала реакцию Запада. Реакция оказалась вялой. Европейский Союз лишь призвал обе стороны воздержаться от провокаций. На Бухарестском саммите Запад не предоставил нам статус страны кандидата в члены НАТО, объясняя это конфликтами, дав тем самым карт-бланш России, заявил глава государства. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, в страну прибывает большая делегация США, в состав которой входят сотрудники различных ведомств. Цель визита – изучить ущерб от войны и разработать меры экономической помощи. Кроме того, в Тбилиси ожидают супругу одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна, Синди Маккейн. Она встретится с первой леди Грузии Сандрой Руловс и побывает в палаточном лагере грузинских беженцев из Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А мы вернемся к самому громкому международному событию сегодняшнего дня вокруг Грузии – голосованию в Совете Федерации и Госдуме России за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Теперь обращение обеих палат должен рассмотреть президент Медведев и принять окончательное решение. Шаги, предпринимаемые российской стороной в отношении Грузии, значительно ухудшили ее отношения с Западом. Эксперты пытаются просчитать, чьи санкции, которыми стороны пугают друг друга, будут серьезнее, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Пока принято решение о приостановлении сотрудничества России и НАТО. Об этом сообщила представитель военного союза Кармен Ромеро. Решение будет действовать до дальнейших распоряжений. Военный аналитик Александр Гольц полагает, что к серьезным последствиям ни для России, ни для стран Североатлантического союза это не приведет.
К Как мы знаем, у НАТО была принята довольно жесткая резолюция в отношении войны между Россией и Грузией. НАТО заявило, что до вывода российских войск с территории Грузии будет прервана работа Совета России НАТО. Россия дала на это адекватный ответ, прервав все военные связи с НАТО. И здесь надо понимать, что эти связи, которые количественно довольно многочисленны, в то же время не оказывают серьезного влияния на безопасность ни России, ни НАТО. Ну, например, Россия 2 сторожевыми кораблями участвует в операции Joint Endeavor в Средиземноморье. Эти корабли должны перехватывать суда с наркотиками или с оружием, которые следуют с Ближнего Востока в Европу. Отсутствие российских кораблей не прекратит операцию Joint Endeavor.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов также полагает, что разногласия между Россией и Западом в связи с конфликтом в Грузии и Южной Осетии носят временный характер. Он уверен, что холодной войны не будет.
Я думаю, что идти до конца жестко России не готова, прежде всего потому, что ее политическая элита интегрирована в том числе и финансовые институты Запада, и, в общем, в конечном счете находится в зависимости от Запада. Поэтому идти жестко и возобновлять холодную войну в полном объеме, скорее всего, не получится. Хотя, может быть, и существуют какие-то политики, которым бы этого хотелось.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Эксперт Центра Карнеги Мария Липман оценивает конфликт России и Запада более серьезно. Она считает, что нынешнее обострение отношений приведет, если не к холодной войне, то к пересмотру миропорядка. Причем у России, по ее мнению, сейчас гораздо больше рычагов давления на Запад.
Я думаю, что это обострение уже скорее, наверное, надо описывать словом «кризис» вот между Россией главным образом и Соединенными Штатами. Речь идет, собственно, о пересмотре, вообще говоря, миропорядка. Заявление России, заявление в таком фигуральном смысле, оно именно такое. Причем Россия пыталась донести свою позицию до Соединенных Штатов уже довольно давно. Доносила она ее главным образом риторическим образом. И, в общем, одним из ярких таких примеров была мюнхенская речь Путина. Речь о том, что Россия имеет право на сферу влияния. И Россия чрезвычайно настойчиво и жестко говорит о том, что она не потерпит и сделает все возможное для того, чтобы в ее сферу влияния не проникало НАТО. Никакой возможности о чем-то договориться на сегодняшний день я не вижу. Я думаю, что Россия хочет использовать то преимущество, которое у нее есть, застолбить, что называется, вот это вот положение, когда она действует так, как считает нужным, когда и где считает нужным. Что может быть дальше? Отношения могут обостряться дальше. И мне представляется, что на сегодняшний день у России больше тот список из вещей, которые она может сделать, которые могут повредить интересам Соединенных Штатов. И это и переговоры по Ирану и Северной Корее. И это и взаимодействие с Соединенными Штатами в том, что касается доставки военных каких-то грузов в Афганистан, чему Россия оказывает содействие, может перестать оказывать содействие. Была такая демонстрация того, что Россия может сделать поперек, так сказать, интересов Соединенных Штатов, когда посетил Москву сирийский президент, и стали идти переговоры о том, что Россия может разместить там какие-то свои вооружения или корабли в Средиземном море. Этот список больше, чем то неприятное, что мог бы сделать Запад по отношению к России. Запад, как мы видим, очень не един.
Россию уже пугают непринятием во Всемирную торговую организацию, Большую восьмерку, возможным бойкотом Олимпиады в Сочи и замораживанием российско-американского стратегического диалога. Мария Липман полагает, что аргументы России пока выглядят более весомо. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации и Госдума обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Россия никогда не давала согласия на замену российских миротворцев в Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, разговор о ситуации вокруг Грузии и о том, как сегодня российский парламент, обе палаты, и Совет Федерации, и Госдума приняли, поддержали просьбу Южной Осетии и Абхазии о признании независимости, о международной реакции, о грядущих дипломатических шагах, в частности, о саммите Евросоюза, который, срочный саммит Евросоюза, который собирается 1 сентября. Обо всем этом мы будем говорить и в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы», и в итоговом выпуске «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас поговорим о реакциях в европейской прессе на то, что происходит вокруг Грузии. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут?
Ну, тоже в основном о Грузии. Сегодня огромное количество статей. Я остановилась на двух, которые, ну, несколько любопытный подход. Это европейское издание Wall Street Journal сегодня публикует статью иракского блогера Мохаммеда Фатхиля. Блог его называется «Iraq the Model», как бы модель Ирак. Статья называется «Америка должна сделать выбор в пользу Грузии, а не России». Война между Россией и Грузией, особенно цели, которые Россия преследует в этой войне, может иметь последствия для Ближнего Востока, утверждает автор. Она также может в потенциале изменить мировой порядок и восстановить ситуацию, похожую на ту, что была в годы Холодной войны. Автор цитирует слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что в один прекрасный день США, возможно, придется выбирать между виртуальным проектом, ну, уже теперь крылатая эта фраза стала, то есть Грузией, и реальным партнерством, требующим совместных действий. Насколько я понимаю, пишет иракский блогер, Россия предлагает сделку. США оставляют Грузию, а Россия в ответ предоставляет сотрудничество в таких вопросах, как, например, иранская ядерная программа. Кстати, об иранской ядерной программе, вот, извините, отойду от обзора печати, слушала только что российских экспертов, и все в один голос говорят, вот Россия может отказать в сотрудничестве с Ираном в области ядерной программы. А что, ядерный Иран выгоден России? Ну, что, это в российских интересах?
Вы же понимаете, что экспертам надо же о чем-то говорить, на самом деле.
Это удивительный подход. Мне до сих пор он просто непонятен. Причем Иран ведь намного ближе к России, чем к США. И, по крайней мере, у Ирана есть ракеты, которые уже могут достигать российской территории.
Логика, пусть мне хуже будет.
Хорошо. Вернусь к иракскому блогеру. Итак, значит, Россия предлагает, что США оставить Грузии, а в ответ она предоставит сотрудничество. Страшная перспектива, пишет иракский блогер. Особенно для народов, которые выбрали демократию и обращаются к Соединенным Штатам за поддержкой. Если бы Америка продолжала мыслить категориями холодной войны, то ответ на предложение Лаврова должен был бы быть в пользу сотрудничества с Россией. Но, насколько я вижу, нынешнюю ситуацию, пишет иракский журналист, принятие предложения о сотрудничестве с Россией будет иметь такие же побочные эффекты, как борьба с терроризмом. И Россия, и террористы пытаются уничтожить западные демократические ценности. Террористические организации делают это, заставляя демократические страны ограничивать свободы человека и прибегать к помощи военных для того, чтобы защитить людей от терактов. Россия пытается играть в ту же игру, но в большем масштабе. Она пытается заставить Соединенные Штаты пожертвовать основной ценностью западной общества, поддержки демократии ради сиюминутных тактических выгод. Россия пытается возродить наследие тоталитарного прошлого и внешнюю политику, в которой интересы небольших стран просто не принимались в расчет. Так что имидж этой страны сейчас плох. США же в последние годы выбрали абсолютно противоположный путь. Они пытаются улучшить свой имидж как раз у небольших государств. Так что России нечего терять, а Соединенным Штатам есть что. Это европейское издание Wall Street Journal.
Радикальный иракский блогер. Вообще на Западе иракские блогеры популярны. Я помню, несколько лет назад премию Сэмюэла Джонсона получил блогерша из Багдада. Багдад Бёрнинг, она вела блог о том, что происходит. Вот, видимо, теперь после того, как та блогерша исчезла, теперь становится любимым другие блогеры из Ирака. Что еще пишут?
Irish Times не так, как наши эксперты, оценивает заявление НАТО. по Грузии. Старая Европа не может понять, что на кон поставлено больше, чем Грузия, так называется статья. Прочитайте первые 5 параграфов заявления НАТО по поводу российского вторжения в Грузию. Вы даже не поймете, кто чью территорию захватил. НАТО выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии. Заметьте, ситуации, восклицает автор. И только в 6 параграфе говорится о том, что российская военная акция не агрессия, не вторжение, не нашествие, а акция не соответствует миротворческой роли. Российское телевидение уже триумфально заявляет, что в лагере НАТО произошел раскол. К счастью, новая Европа оказалась более жесткой по отношению к России. Автор полагает, что Россия преследовала в этом конфликте 3 цели. Отбить Южную Осетию, Абхазию, Грузию и присоединить эти территории к России, что уже фактически достигнуто. Сместить демократическое правительство Саакашвили и поставить свою марионетку у власти в Грузии, что будет достигнуто, если все будет развиваться по нынешнему сценарию. И показать странам Восточной Европы, кто хозяин. Выполнение этой цели зависит от того, удастся ли России сместить то, что она называет режимом в Тбилиси. Так что на карту поставлено больше, чем Грузия, заключает статью автор в газете Irish Times.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей европейской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Мы встретимся через 2 часа, поговорим о том, что пишут американские газеты. И возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Главное событие в России в связи с Грузией, скажем так. Совет Федерации и Госдума России приняли обращение к президенту страны Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. За ходом заседаний палат парламента следил мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он в нашей студии. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. И надо сказать, что обе палаты сегодня сработали в унисон, так же, как в унисон там выступали приглашенные и в Совет Федерации сначала, и потом в Государственную Думу лидеры Абхазии и Южной Осетии Эдуард Какайте и Сергей Багапш. В частности, Сергей Багапш, выступая в Совете Федерации, заявил следующее.
Сегодня, когда на повестку дня встает главный вопрос, вопрос признания наших государств, все наши взоры устремлены в Россию, потому что народы Южной Осетии и Абхазии выбрали свой путь в этой жизни. С кем нам идти? С кем нам строить экономические взаимоотношения, политические отношения? Это выбрали не президенты сегодняшние, это выбрали наши деды и прадеды. И мы будем идти по этому пути. Я с этой трибуны хочу заявить вам. Ни Абхазия, я позволю себе сказать и за Южную Осетию, ни Южная Осетия больше никогда не будет жить с Грузией в одном государстве.
Ну вот такое заявление сделал Сергей Багапш, хотя в его республике военных действий не велось, во всяком случае ее не обстреливали. И надо сказать, что это было очевидно на заседаниях, когда говорилось о том, что не только признание, обращение идет о признании Кремлю с просьбой о признании независимости, но и есть самые далекие планы. Во всяком случае, именно об этом говорил Виктор Илюхин в интервью «Радио Свобода».
Резонанс уже есть, и он, если говорить по большому счету, то отрицательный для Российской Федерации. Но он будет еще более отрицательным, если Россия сегодня все проглотит и не сделает того шага, который она наметила сделать, о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы тем самым потеряем свой авторитет окончательно. С нами не будут считаться, а нас будут вытирать ноги. Я считаю, что первым моментом признания независимости этих двух регионов. А второе, решать вопрос. Если они и абхазы, и южные осетины изъявили желание о вхождении в состав России, надо это делать.
В кулуарах депутаты и в Госдуме, и в Совете Федерации говорят очевидное, что действительно за 2 новые территории России стоит, может быть, закрыть глаза на все недовольство Запада, но и как минимум на ближайшую перспективу неплохо бы разместить в Южной Осетии и Абхазии российские войска. И если Россия признает в одностороннем хотя бы порядке независимость Южной Осетии и Абхазии, то тогда можно устанавливать межгосударственные отношения и размещать там войска, так считают российские депутаты. И это, в общем, подспудно видно в постановлениях обеих палат парламента. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мой коллега Данила Гальперович, который следил за заседанием обеих палат российского парламента. от политики перейдем к социальным и культурным темам. На улицах Москвы появились плакаты с портретами 10 современных писателей, призывающих читать книги. Так стартовал социальный проект издательской группы АСТ. В дальнейший проект в поддержку чтения издатели собираются реализовать и в других городах страны, рассказывает наш корреспондент Лиля Павлева.
Автор «Ночного и прочих дозоров» Сергей Лукьяненко с плаката утверждает, что прочитанная книга – это еще одна прожитая жизнь. Остроумец Григорий Остер советует: читайте детям не нотации, а книги. Каждый задействованный в проекте писатель постарался придумать запоминающийся слоган. Управляющий издательствами издательской группы АСТ Олег Савич сообщает: плакаты в поддержку чтения в центре Москвы – это только начало.
Сейчас появилась наружная реклама. Порядка 600 поверхностей с сентября. Плюс к этим 500-600 поверхностям наружной рекламы добавляется московский метрополитен. Это еще 1500 поверхностей. И все это вместе будет идти до октября месяца включительно. Мы предполагаем, что у нас будет второй этап с ноября по январь. Опять же Москва, но мы будем, наверное, использовать еще другие рекламоносители. И мы планируем, ну, в принципе, уже начали переговоры о размещении подобной рекламы в ряде крупных городов-миллионников.
То есть это такой широкомасштабный проект?
Он дорогостоящий, широкомасштабный. Охват этого проекта – десятки миллионов человек.
На этих плакатах лица писателей, одни из них очень хорошо известны, другие менее известны, но тем не менее это определенный круг людей. Почему вы выбрали именно этих писателей?
Это не единственные писатели, которые в этой программе участвуют.
То есть, чем шире будет реклама, тем больше появится имен?
Правильно. То есть вот сейчас мы планируем в эту рекламную кампанию включить Орлова, Тополя, Стругацкого, если получится. К сожалению, он сейчас просто болеет и не очень доступен для того, чтобы давать фразы, комментарии. Юлию Шилову, может быть, еще ряд писателей. Но вот это то, что у нас навскидку встает на ближайший месяц добавления. Я поясню, откуда возник этот выбор. Все эти писатели являются, по сути, лидерами в своих жанровых нишах. То есть от того, что там имя, я не знаю, Галины Куликовой или Екатерины Вельмонт менее известно широкой публике, или менее на слуху, чем там имя Родзинского или Остера или Веллера, не значит, что это писатели, которые пишут меньше или издаются меньшими тиражами, зачастую даже большими. Тиражи книг той же Екатерины Вельмонт, миллионы экземпляров.
Олег Юрьевич, а все эти авторы издаются вашим издательством? Или вы просто выбирали тех, кто более вам симпатичен, кого вы считаете наиболее яркими представителями жанров?
Так случилось, что все эти писатели в основном издаются нашим издательством, но не потому, что мы хотим, чтобы были только наши писатели, а потому, что издательская группа АСТ является сейчас самым крупным книгоиздательским холдингом страны.
Аналогичный проект раньше вас затеял Музей изобразительных искусств имени Пушкина. На улицах Москвы уже давно появились качественные репродукции из постоянного собрания музея, из постоянной коллекции. Они даже оформлены как настоящие картины. Они в таких объемных настоящих рамах с этикетками. И музей, когда затевал этот проект, рассуждал о том, что это, несомненно, должно привлечь посетителей в его стены. А вы какие цели преследовали?
Цель здесь просто одна – вернуть читателей книгам. Больше ничего. Мы хотим, чтобы наша страна по-прежнему была самой читающей в мире. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение поняло, что кроме компьютера есть еще и книги. Мы хотим, чтобы люди, которые читали раньше или читали эпизодически, начали читать снова или начали читать постоянно. Нет ничего, что могло бы заменить книгу.
Вы употребили слово «вернуть». Вы полагаете, что сейчас читают меньше художественную литературу?
Да, к сожалению, это объективная статистика. По всем последним данным, которые исследования мы проводили, или видели, или смотрели, или так или иначе оценивали экспертно, регулярно читающие в нашей стране можно признать где-то порядка 35% населения.
Интересно, изменятся ли упомянутые Олегом Савичем цифры после того, как завершится проект «Читайте книги»? Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Россия никогда не давала согласия на замену российских миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта в Грузии. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистки российского журнала The New Times гражданке Молдавии Наталье Марари отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Власти Пакистана запретили деятельность в стране основной группировки талибов «Техрик-э-Талибан-Пакистан». В индийском штате Кашмир полиция арестовала двух лидеров местных мусульманских сепаратистов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Книга воспоминаний сенатора Джозефа Байдена, который будет баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии, в течение суток стала бестселлером. Книга вышла в 2007 году, но тогда не привлекла внимания читателей. Издательство Random House намерено в ближайшее время выпустить воспоминания Джо Байдена в массовом варианте. 25 сентября в Тель-Авиве состоится концерт Пола Маккартни. Бюджет концерта составляет 4 миллиона долларов. В 1965 году израильские власти отменили намеченный концерт группы «Битлз» из опасения, что музыка группы может оказать тлетворное влияние на израильскую молодежь. В январе 2008 года израильский посол в Великобритании принес извинения из-за отмены концерта в 1965 году родственникам Джона Леннона и Джорджа Харрисона, а также Полу Маккартни и Ринго Старру. Власти Малайзии пересмотрели свое решение отменить концерт канадской поп-звезды Аврил Лавин. Ранее Министерство культуры Малайзии отменило концерт канадки, так как сочло ее пение и поведение на сцене несовместимыми с традициями мусульманской культуры. Концерт состоится 29 августа. Эксперты полагают, что власти пошли на уступки, так как опасаются, что подобные запреты отрицательно скажутся на развитии туризма в стране. Выступая на международном книжном фестивале в Эдинбурге, британский писатель Салман Ружди заявил, что на его представление о литературе и творчество повлияли истории, которые мастерски рассказывала его мать. Он назвал свою мать сплетницей мирового класса. По словам писателя, мать угрожала ему бойкотом, когда узнала, что он использует ее истории в романах. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Наконец-то нашелся писатель, который сказал правду о природе литературного творчества. Слово «сплетня» от слова «сплетать», то есть «связывать», «соединять». Когда-то эти самые сплетенные слухи, пересказы, пересуды, деревенские баламуты носили из дома в дом. Мать Салмана Ружди, по его словам, научила сына пересказывать чужие секреты. Что может быть более интригующим, чем тайны соседей, земляков, столичных знаменитостей? Правда, у сплетен есть своя иерархия. Бульварные газеты специализируются на грязных сплетнях. Мемуары часто становятся поводом для скандалов и взаимных обвинений. Семейные саги и хроники – это уже всеми признанный почтенный жанр. Например, Томас Манн за автобиографический роман «Буденброки» был удостоен Нобелевской премии. Андрею Белому, постоянно возвращающемуся в прозе к своей семье, посвящено исследование «Мифология сплетни» у Андрея Белого. Но самая высокая сплетня – это лирическая поэзия. Ее высота, я бы даже сказал, благородство, заключается в том, что лирический поэт сплетничает не о других, а о себе. «Я вздрагивал, я загорался и гас, я трясся, я сделал сейчас предложение, но поздно, я сдрейфил, и вот мне отказ, как жаль я слез, я святого блаженней». Мы, читатели, тоже вздрагиваем, загораемся и гаснем вместе с поэтом. Что может быть возвышенней подобной сплетни?
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры. И еще одна культурная новость. Заканчивается мертвый театральный сезон в России. Первым в столице, в Москве, провел сбор труппы Академический театр имени Вахтангова. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Обычно театры начинают новый сезон сбором труппы. Там и анонсируют премьеры, которые выйдут в лучшем случае пару месяцев спустя. Но художественный руководитель театра Вахтангова Рима Стуманас поступил оригинально. Утром сбор труппы, вечером премьера. Без летнего отпуска остались занятые в новом спектакле Марина Есипенко и Лидия Вележева, а также недавние выпускники Щукинской школы, принятые в театр. В «Береге женщин» нет слов, это пластическая постановка. История рассказана языком тела и песнями Марлен Дитрих. Рима Стуманас говорит.
Я бы назвал этот спектакль «0-0 часов 15 минут». Те трагические события, когда произошли в Южной Осетии. То, что тут речь идет о беженцах, о судьбах на фоне войны. Тем не менее, театр призывает к жизни, к любви.
Этот спектакль делала литовская постановочная группа во главе с хореографом Анжеликой Холиной. Следующее новое название репертуара – шекспировский «Троил» и «Крессида» – репетирует сам Туменос. Он же работает над двумя одноактными пьесами, объединенными в один вечер. В них заняты Ирина Купченко и Василий Лановой. Владимир Мерзоев приглашен на постановку «В ожидании Годо» Беккета. Одну из ролей сыграет Максим Суханов.
Эта пьеса своевременна очень. Взаимоотношения палача и жертвы и все проблемы, связанные с одиночеством и палача, и жертвы, они всегда, как мне кажется, актуальны. Другое дело то, что нужно постараться там найти не беккетовскую эмоциональность, что мне интересно.
О том, что ждет театр в новом сезоне, рассказывал сам Туменос. Говорил, что это не планы, а фантазии. Труппа слушала внимательно. Но когда Туменос сообщил, что в афише восстановят принцессу Турандот, зал взорвался аплодисментами. На вопрос «почему?» мне ответил народный артист России Евгений Князев.
Года 4 назад я включил телевизор. Торопился уехать на дачу, но начался спектакль «Принцесса Турандот». Постановки 68-го года. Я думаю, ну ладно, сейчас немножко посмотрю и уеду. И с детьми. Я говорю, ну поехали. Они говорят, нет, ну папа, знаете, как интересно, смотри, как здорово играют. И я остался и еще раз посмотрел по телевизору замечательный спектакль, где есть блистательная актерская игра, где есть замечательная выдумка, воображение. И если в 68-м году Рубен Николаевич Симонов сумел восстановить спектакль, который был нашей легендой, то мы в 2000 году тоже в состоянии сделать спектакль, который был бы хорошим, чтобы этот спектакль был лицом театра Вахтангова.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня речь пойдет о спорах, о якобы грядущем неизбежном столкновении христианской и исламской цивилизации. Об этом расскажет Александр Гостев. Он подготовил сегодня рубрику.
В противоборстве с цивилизацией Запада исламу, вероятно, удастся сохранить внешнюю форму, но она наполнится совершенно новым содержанием. С этого тезиса начинается очередной аналитический материал историка религии, доцента Центра изучения религии РГГУ Бориса Фаликова «Хиджабы от Эрме», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Автор пишет.
В древних соборах Европы летом не протолкнуться. Но жужжащая, как пчелиный рой, толпа вовсе не прихожане, а туристы. И забота у них другая – полюбоваться на великое прошлое континента и по возможности запечатлеть его в цифровом виде для домашнего пользования. В мечетях же картина совсем другая. Туристов здесь нет, здания в основном новые и любоваться особо нечем, но людей и без них хватает. Если это простое наблюдение помножить на статистику, к 2050 году число мусульман в Европе составит 40 миллионов, то есть 15% населения, то мечта радикальных сторонников ислама покажется вполне реальной. А мечтают они о том, что Европа рано или поздно станет частью глобальной земли ислама – Дар-аль-Ислам.
Но, как подчеркивает Борис Фаликов, исламская угроза естественным образом умножает ряды христианских радикалов. Многие социологи отмечают, что в наше время самыми быстрыми темпами растут конфессии, которые четко определяют свои взгляды и непримиримы к чужим. Растет надежда, что харизматические протестантские церкви в Европе станут щитом против исламского радикализма. Не менее сильный враг, продолжает автор текста в газете «Ру», противостоит исламу и на другом фланге. Это воинственные радикалы-секуляристы. Они готовы без устали оборонять ценности просвещения с большой буквы от религиозного фанатизма.
Один из самых ярких лозунгов нынешних наследников Вольтера и Дидро «Демократия против теократии» принадлежит 12 интеллектуалам, подписавшим в 2006 году коллективный манифест против исламского тоталитаризма. Среди них неутомимый автор сатанинских стихов Салман Рушди и французский философ Бернар-Анри Леви. В экстремальных условиях карикатурных войн этот простой призыв собрал много сторонников. Правда, сражаясь за незыблемость отделения церкви от государства, радикалы от светскости замахиваются и на христианство. Они осуждают не только посягательство ислама на либеральные ценности, но и вмешательство консервативного христианства в общественную жизнь. Неудивительно, что агрессивный секуляризм вызывает опаску у самого Папы Римского.
Столь разные идеалы, продолжает Борис Фаликов, мешают христианским и светским радикалам найти общий язык в противостоянии исламской угрозе. Как это ни парадоксально, его легче найти христианским и мусульманским фундаменталистам. Те, кто защищают аборты, гомосексуализм и предаются кощунству, равно ненавистны стражам устоев, какого бы бога те не верили. Общая ненависть объединяет. Значит ли это, задает он вопрос, что мы можем стать свидетелями тектонических сдвигов, когда европейские защитники веры и безверия окончательно переругаются между собой, и ислам без сопротивления утвердится на континенте?
Вряд ли. В противодействии незваному пришельцу основную роль, как ни странно, могут сыграть те, кто достаточно равнодушен к религии самой по себе. Конечно, Европа подрастеряла веру в Бога, но веру в свою культуру во всем ее феерическом многообразии вовсе нет. Немалое число европейцев, столкнувшись с мусульманским пуританизмом, начинает с тоской вспоминать о богатой и изощренной христианской культуре прошлого. Но главный барьер, который возникает на пути ислама в Европе, даже не это христианство без веры, а современная западная цивилизация во всей своей безжалостной красе. Недавно мне довелось убедиться, что именно этот противник может оказаться ему не по плечу. В вагоне поезда «Париж-Марсель» моей соседкой оказалась женщина, одетая в мусульманский платок, в котором оставалась лишь узкая прорезь для глаз. Из такой бойницы любой взгляд бьет на повал. Пояс шахидки мерещился уже под глухим балахоном. Но женщина выпростала из-под него на маникюренные пальчики и достала из сумки роман Бекбедера «Романтический эгоист». Мне полегчало. Вскоре из сумки раздался залихватский рингтон, и соседка, ловко прижав мобильник к закутанной голове, начала обсуждать с неведомой товаркой, какие хиджабы шикарней – от Эрме или от Жана Поля Готье.
Как считает Борис Фаликов, обманчиво толерантная западная цивилизация позволяет исламу сохранять экзотическую форму, но исподволь выхолащивает его содержание.
С чего началась иммиграция из мусульманских стран в Европу? Началась она с того, что люди бежали от бедственного экономического положения. Скажем, пакистанцы приезжали в Англию, создавали там свои какие-то маленькие бизнесы, лавки. Так сказать, бегство за хорошей экономической жизнью. Нынешние молодые, они как бы против этого бунтуют. Они связывают свою жизнь с радикальным исламом. Но мне кажется, что это в какой-то мере связано с возрастным циклом. Что все-таки вот эти какие-то экономические бонусы, которые, безусловно, может предоставить европейская цивилизация, все-таки они пересилят вот этот радикализм. Он неизбежен, он во многом связан, я думаю, с молодостью. Став постарше, вот эти нынешние ярые молодые мусульманские радикалы в той же Франции или Британии, они смягчат, безусловно, свои позиции.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. «Хиджабы от Эрме». Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Россия никогда не давала согласия на замену российских миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. 40 лет назад, 25 августа 1968 года, 8 советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Вопрос о возможности снижения в России налога на добавленную стоимость должен быть решен в течение месяца, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Сегодня базовая ставка НДС 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась ныне в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. Японская Toyota, по итогам 2007 года вторая по величине автомобильная компания мира, рассматривает возможность расширения модельного ряда автомобилей, которые производятся на ее заводе в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, как заявил руководитель российского подразделения компании, сейчас главной задачей для нее является обеспечение российского рынка необходимым количеством уже выпускаемых автомобилей Toyota Camry. Российское производство японской компании было запущено в конце 2007 года. Его ежегодная мощность на первом этапе составила 20 тысяч автомобилей. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, договорилась о покупке американской компании PBS Coals Corporation, занимающейся добычей коксующегося и энергетического угля в штате Пенсильвания. Объем сделки, которую стороны планируют завершить в середине октября, составит 1 миллиард 300 миллионов долларов. В начале августа 2008 года «Северсталь» завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния, а в июле за 140 миллионов долларов приобрела компанию «WCI Steel» американского производителя стального проката. Уже тогда эксперты прогнозировали, что «Северсталь» продолжит покупку активов в Соединенных Штатах, стремясь создать здесь вертикально интегрированный бизнес. Об этом аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица.
Я думаю, что да, «Северсталь» будет продолжать свою активную деятельность на рынке слияния и поглощения. И об этом, в общем-то, прямо заявлял один из своих акционеров и, кстати, лицо директоров «Северстали» Вадим Мордашов. Поэтому, да, мы ожидаем активность «Северстали» на рынке. Мы думаем, что рынок США, исходя из, опять же, недавних заявлений, является очень перспективным с точки зрения «Северстали». Мы ожидаем дальше достижения стратегии вертикальной интеграции вновь приобретенных активов, то есть это покупки, скажем, угольных компаний на рынке США. Поэтому мы, наверное, уверены в том, что «Северсталь» все-таки будет развиваться и расширяться за счет новых приобретений.
Только в текущем году «Северсталь» стала собственником 3 американских металлургических предприятий, значительно увеличив свое присутствие в США. На ваш взгляд, насколько оправданы такие приобретения?
Наше мнение таково, что в определенное время «Северсталь» была достаточно неактивна на рынке слияния и поглощения, но в этом году все изменилось, то есть 3 приобретения в этом году достаточно много даже для компаний такого уровня, как «Северсталь». Все эти 3 приобретения одинаковы в том плане, что это убыточные активы, в которых присутствует достаточно большой потенциал в плане расширения мощностей. К ним можно относиться по-разному. Мы считаем, что у «Северстали» стратегия покупки убыточных активов, которые продаются достаточно дешево на рынке. Если по поводу последних приобретений можно сказать о том, что WCI и Spurs Point были действительно куплены очень дешево. S-Mark BIT был куплен намного дороже. Поэтому для того, чтобы придерживаться своей стратегии и во имя как бы расширения своих мощностей и присутствия на американском рынке, «Северсталь», по нашему мнению, переплатила за этот актив. Хотя с долгосрочной точки зрения эти активы достаточно интересны. У них есть потенциал в плане расширения мощностей. Эти активы могут быть выведены на определенный уровень, который будет генерить достаточно хорошие денежные потоки. Несмотря на то, что все-таки на американском рынке рентабельность предприятий традиционно была достаточно низкой. Но «Северсталь» это, в общем-то, устраивает. Это полностью вписывается в их стратегию. Поэтому мы с долгосрочной точки зрения смотрим на «Северсталь» как на очень привлекательную компанию стальную. Одну из наиболее привлекательных на российском рынке.
По оценке экспертов, после покупки 3 американских металлургических компаний, «Северсталь» уже стала 4-м по величине производителем стали в Соединенных Штатах. Тем не менее, сейчас перед ней стоит задача инвестировать определенные средства в развитие новых производств. О каких суммах здесь может идти речь?
Оценить «Северсталь» будет достаточно сложно, поскольку это, опять же, вновь приобретенные активы. Я думаю, что компания сама до сих пор точно не может оценить расходы. Я не думаю, что это будут расходы на поддержание компании. Я думаю, что это будут значительные расходы на увеличение производства, на увеличение мощности этих компаний. По нашему мнению, они где-то будут на уровне 1-2 миллиардов долларов там, до 2010-2011 года. То есть мы не думаем, что это будут очень значительные вливания. По крайней мере, мы думаем, что в российский сегмент своего бизнеса «Северсталь» вложит намного больше денег для расширения, опять же, мощностей и для повышения эффективности производства.
Это был аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица. Курс доллара на сегодня 24 рубля 27 копеек. На завтра 24.44. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек. Курс на вторник 36.01. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Социальное законодательство в этой стране в последние годы, по мнению ряда правозащитных организаций, неоправданно ужесточилось. По направлению службы занятости многие безработные вынуждены выходить на изнурительные, малооплачиваемые, а порой и унизительные общественные работы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Еще несколько лет назад безработным в Германии жилось весьма вольготно. Службы занятости на работу насильно никого не выгоняли. Кроме денежного пособия, ведомство по труду оплачивало пенсионную и медицинскую страховку. Предоставлялись безработным и другие социальные льготы – лекарства со скидкой, продовольственные пайки, возможность бесплатно посещать бассейны, библиотеки, музеи, кинотеатры, футбольные матчи. Но с 2005 года социальное законодательство в Германии сильно изменилось и ужесточилось. Теперь безработные обязаны выполнять любую работу, которая не угрожает их здоровью. Чиновники быстро взяли на вооружение поправки к закону. Порой доходит до абсурда. Так, в Ахене, земля Северной Рейн-Вестфалия, служба занятости стала предлагать безработным женщинам работу в местных борделях, а в случае отказа грозила прекратить выплату пособия. При этом чиновники ссылались на то, что с 2002 года проституция в Германии легализована, относится к сфере услуг, а значит, ничто не противоречит законодательству. Надо признать, что инициатива Ахенской биржи труда вызвала бурю негодования политиков. Гораздо чаще ведомство по труду предлагают безработным более традиционные сферы деятельности. Город Тюбинген, земля Баден-Вюртемберг. Здесь при участии биржи труда и евангелической церкви создано общественное бюро добрых услуг. Работают в нем в основном безработные иммигранты. Ирена Глаз родом из Сибири. 7 лет живет в Германии. Последние 5 лет была без работы, пока служба занятости не отправила ее в бюро добрых услуг. Ирине Глаз, матери-одиночки 2 детей, трудоустроиться было непросто.
Я рада, что у меня теперь постоянная работа. Я сама оплачиваю пенсионную и медицинскую страховку.
Ирена убирает и гладит в нескольких жилых домах округи. В целом выходит 38,5 часов в неделю. По замыслу биржи труда, через 2 года Ирена Глаз должна оставить принудительную общественную работу и начать индивидуальную трудовую деятельность, либо найти другое место работы, говорит работник биржи труда Тюбингена Регина Катценбергер.
На домработниц в Германии большой спрос, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше безработных женщин нашли себе применение именно в этой сфере.
Одна из клиенток бюро добрых услуг – учитель музыки Мария Анна Фрёлих. Она, так же, как и ее муж, целый день на работе. И к услугам Ирены Глаз их семья вынуждена прибегать довольно часто. В отличие от других фирм, общественное бюро добрых услуг берет с клиентов за час работы сравнительно немного – 10 евро. Мария Анна Фрёлих.
Госпожа Глаз приходит ко мне всегда, когда я в ней нуждаюсь. И я очень рада, что госпожа Глаз работает у меня дома официально и платит страховые взносы.
Зарплата Ирены Глаз 6 евро в час. В месяц за вычетом налогов выходит около 900 евро. На всю семью, то есть на себя и еще 2 детей, все равно не хватает. Так что государство Ирене все равно доплачивает. В финансовом плане она ничего не выиграла от того, что вышла на общественную работу. Но ведомства по труду считают, что у мигрантки из России появился шанс найти работу в будущем. Новый проект федеральных властей Германии – отправлять безработных в дома инвалидов, чтобы они ухаживали там за людьми, страдающими слабоумием. Ведущие немецкие эксперты по психическим заболеваниям относятся к этой инициативе весьма критически, говорит один из них – Клаус Фусик.
Я нахожу эту идею спорной. Действительно, в домах инвалидов не хватает персонала. Многие сиделки недостаточно квалифицированы, плохо обучены. Но я считаю, что ухаживать за больными людьми – это сложная, ответственная работа. И меня удивил проект трудоустройства безработных в домах инвалидов. Никому же не приходит в голову идея отправлять их на работу в детские сады. А ведь пожилые люди, инвалиды – это те же дети.
Другое мнение у Ральфа Браукзипе, депутата Бундестага от фракции ХДС-ХСС, специалиста в области экономики труда.
Да, ухаживать за слабоумными людьми – это сложная, ответственная работа. Но кто сказал, что безработные не должны выполнять сложные, ответственные работы? Если безработные пройдут курсы сиделок, то они вправе работать в фирмах по уходу за больными и престарелыми.
Прежде чем начать работать в домах инвалидов, безработные должны пройти курсы переквалификации. Их продолжительность – 160 учебных часов. Руководство Федерального ведомства по труду уверено, что безработным поварам, официантам, слесарям, водителям этого времени вполне хватит, чтобы затем успешно начать карьеру в сфере медицинского патронажа. Курсы оплачивают больничные кассы. Потраченные деньги окупятся. Сами больничные кассы примут на работу новоиспеченных специалистов. Обычное сертифицированное обучение на сиделку длится около 1000 часов, то есть в 6 раз дольше. Да и стоит оно намного дороже. Критики же проекта утверждают, что в итоге за все придется расплачиваться пациентам. Безработные после короткого курса переквалификации не смогут оказать инвалидам услуги на уровне сиделок, получивших полноценное профессиональное образование. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту, следующий час нашей программы, главная тема по-прежнему грузинское решение обеих палат российского парламента признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявление наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».